Дорогие слушатели, сегодня у нас очень краткий экскурс в семиотику визуальности, то есть в семиотику искусства. Я напоминаю, что на базе общей семиотики, которая практически представляет собой вот этот небольшой семиотический минимум, теория знака и теория семиозиса, строится множество тех семиотик, которые выходят в практику интерпретации различных текстов культуры. Вот. И сегодня мы немножко поговорим о семиотике визуальности, то есть вопрос проблемный будет стоять, как мы видим. Несмотря на то, что это парадоксальный вопрос для большинства, то есть я вот постараюсь осветить, каким образом семиотический механизм интерпретации текста подключается к ответу на этот вопрос, как мы видим. Вот это пространство визуального — это двух- и трехмерные изображения. И один из теоретиков, один из отцов-основателей вот этой семиотики визуального, американский философ, искусствовед, американский историк искусства Уильям Митчелл, является автором теории, которая и получила название Visual Studies, изучение визуального. И вот он определяет вот пространство визуального очень интересно, метафорически, ярко, просто заманчиво, что вот это пространство визуальных исследований — это пространство междисциплинарной турбулентности. Почему это пространство междисциплинарной турбулентности? То есть это пространство взаимодействия, часто не только взаимодействия, но спора между рядом гуманитарных дисциплин. Это когнитивные процессы восприятия, то есть психология восприятия визуального текста. Это искусствоведческий анализ визуального текста, это история искусств. Это также проблема дополнительности языков, восприятие текста. И, наконец, это проблема вербализации, потому что видимое озвучивается, ну, в кавычках, озвучивается мозгом именно в пространстве вербального языка. Так вот, когда Митчелл создавал вот эту теорию визуальных исследований, то речь шла о методе, каким образом мы читаем визуальные тексты. И, кстати, он автор еще одного понятия — визуальная грамотность. Здесь как раз и заключена эта идея, что если визуальный язык — это язык, то значит на этом языке создаются тексты, и то, что ранее исключительно именовалось, например, фотография, картина, с семиотической точки зрения, с когнитивно-семиотической точки зрения мы рассматриваем эти феномены мира как визуальные тексты. Но тогда речь встает о том, чтобы научить нас читать эти тексты, то есть их воспринимать. Какой метод? Прежде всего, семиотика искусства попробовала опереться на структурную лингвистику. Вот почему? Потому что, во-первых, структурный анализ текстов, который долгое время считался наиболее адекватным, ясно, что наиболее системным, наиболее достоверным в плане своих результатов. Вот этот структурный анализ текста был разработан в рамках лингвистики, в рамках, прежде всего, сосюровской лингвистики, и он касался анализа вербального, словесного текста. То есть, если я кратко буду говорить о том, что представляет собой этот структурный анализ вербального текста, то звучит это очень просто и очень схематично. Если структурная лингвистика вслед за Фердинандом де Сосюром сам язык представила как систему уровней, то есть систему уровней разнородных единиц, например, вот уровень звуков фонем, вот уровень грамматических форм, включая морфемы, вот уровень, собственно, слов лексем, вот уровень словосочетаний, предложений, и все это вместе в итоге образует текст. И конечный уровень — это уровень текстов. Вот. И на каждом уровне каждая базовая единица, ну, за исключением звука, да, имеет свое значение. И когда мы все вот это складываем, изучаем, якобы мы проникаем в семантику текстов, анализируя единицы всех уровней. И поскольку вот этот метод очень четкий, очень системный, им, ну, кажется, на первый взгляд, достаточно нетрудно овладеть, то вот этот метод структурного анализа единиц попытались перенести на анализ визуальных текстов, частично на анализ музыкальных текстов. И вы понимаете, что тут же исследователь терпит поражение, потому что в языке словесном мы обнаруживаем вот этот спектр единиц разноуровневых. Но что считать, например, единицей минимального низшего уровня, вот такой же единицей, как звук в словесном языке, а в визуальном тексте? Вот что считать? Цвет? Нет, потому что цвет в живописи — это, собственно, очень актуальный носитель прежде всего символических значений. Форма, но форма предметов, она неотделима от самих предметов. То есть вот семиотика живописи, она сразу отказалась от структурного лингвистического анализа визуальных текстов, то есть вопрос о так называемой лингвистичности картины, он отпал сам с собой. Что нам остается, если это семиотический анализ? На самом деле остается очень много. Мы читаем картину или фотографию прежде всего в трех аспектах семиозиса. Это семантика, синтактика и прагматика. Я начну с прагматики. Что входит вот в этот круг прагматического измерения картины? Конечно, здесь возможно сюда включать биографические сведения о художнике или фотографии, историю создания этого текста, интенцию самого художника, если остались дневниковые записи, если мы располагаем интервью и так далее, и так далее. Но одновременно сюда, естественно, входит прагматический потенциал того человека, который воспринимает картину, потому что у нас точно так же еще до восприятия, в момент восприятия есть интенция, а с какой целью мы смотрим на эту картину. У нас в памяти могут храниться сведения об истории создания этой картины. Мы можем ассоциировать данный текст с другими визуальными, вербальными, музыкальными и так далее текстами. То есть все это так или иначе будет входить в вот этот прагматический элемент интерпретации текста. Синтактика картины. Ведь синтактика — это состыковка знаков. Что такое синтактика для визуального текста? Это композиция, все виды композиции, выдвижение на первый план, соотношение рисунка и фона и так далее, и так далее. И перспектива. Вот композиция и перспектива составляют план синтактики картины. А семантика, ну, аспект семантики будет связан с пространством значений базовых и символических отдельных персонажей картины. Причем в качестве персонажей картины выступают, ну, собственно, все объекты анализа. Это могут быть и вещи, это могут быть и люди, и так далее, и так далее. Но опять же, вот такое наиболее системное или что ли определенное прочтение в рамках аспектов семиозиса, скорее всего, вот такому прочтению будет удовлетворять натюрморт. Когда мы говорим о семиотике картины, то нам очень важны два плана интерпретации. Первый план интерпретации, я условно назову его «что мы видим», и второй план «что за этим стоит», «что это значит». То есть видимое — это, собственно, то, что материально присутствует в тексте. А вот что за ним стоит — это, собственно, тот аспект смысловой, семантический, который мы в буквальном смысле вносим в текст. Потому что, я еще раз произношу вот эту парадоксальную вещь, что художник не может на полотне в буквальном смысле представить некие символические концептуальные смыслы. Именно потому, что любой концепт — это абстрактная идея. То есть она обретает форму в мысли, в интерпретации. И вот эту форму вносит зритель, исследователь, критик. Вот первый план анализа текста с точки зрения семиотики — тот план, где мы сталкиваемся с ответом на вопрос, что же мы видим. Он основан полностью на иконическом восприятии. То есть именно потому, что визуальные тексты воспринимаются через определенный канал, то есть глазом, то иконический знак — это важнейший базовый код прочтения визуального текста. Вот этот базовый код основан на взаимодействии картины с зеркальными структурами нашего мозга. И прочтение базового кода, естественно, базируется на степени семиотической достоверности сообщения. Вот когда семиотик говорит о семиотической достоверности, то есть, например, мы видим натюрморт и изображение бокала, оно правда похоже, условно говоря, похоже на этот бокал, то есть наш глаз сразу узнает, да, вот это я вижу, вот это бокал. Семиотическая достоверность — это термин семиотического анализа, но ведь у нас есть множество практически синонимичных терминов, например, аналогия изображения и предмет физического мира, аналогия. То есть мы одно сопоставляем другое. Или мимесис, или реализм. Но иконический знак, если он не икона-образ, а икона-схема, он тогда относится к категории семиотической условности. Это в большей степени как будто это. И на втором этапе анализа мы осуществляем движение от иконизма к символизму, и тогда начинается работа, собственно, интерпретатора. Ну, я думаю, что многие знакомы с работой, с небольшой, очень небольшой, но знаковой программной работой Ролана Барта «Смерть автора». Я как-то уже о ней упоминала. Почему Барт настаивает на смерти автора? Неважно, что эта работа написана по поводу литературного текста. Для семиотика любой текст, он просто текст. И в конце концов методология анализа, она будет универсальна, практически универсальна для любого типа текста. Так вот, Барт как раз говорил о том, почему смерть автора? То есть почему автор не должен вмешиваться в интерпретацию того, что он же и написал? Потому что для человека, который удивляется вообще тому, что говорит Барт, ну, для него очевидно ответ на вопрос, кто лучше разбирается в собственном тексте? Ну, тот, кто его написал. Поэтому этот человек скажет, кто лучше будет переводить собственный текст. Конечно, сам автор. То есть вот процесс автоперевода, он как бы будет более достоверным. Но дело в том, что когда текст функционирует в культуре, и он переходит от одного наблюдателя к другому наблюдателю, от автора к читателю, то этот текст оказывается в совершенно другом дискурсе, в совершенно другом локусе, и пространственном, и временном. И человек, который не писал этот текст, а который его воспринимает, он его воспринимает, естественно, с опорой на собственный текст памяти. И тогда неизбежно он вносит те символические значения, те ассоциации, те смыслы, которые он вносит. Не автор, а он. Поэтому не случайно так происходит в культуре, что многие авторы высказывают крайнее удивление, когда они читают критические работы о своих собственных текстах. То есть они удивляются, да, действительно, я это сказал, но надо же, а я ведь этого не знал. То есть такое есть даже у Умберто Эко, когда он пишет свои заметки по поводу первого романа «Заметки на полях имени Розы». Он там тоже делится вот этим удивлением от того, что он узнал, оказывается, что он написал. А сам он не подозревал, что именно вот так, так можно интерпретировать этот фрагмент романа. Вот давайте это посмотрим на конкретном примере. Вот современный художник, потому что любой фотограф, он тоже художник, Себастьян Эриксон. Вот этот визуальный текст носит название «Потерянный в мышлении», «Lost in thought». И, собственно, когда мы находимся на первом этапе восприятия этого текста, что мы видим? То мы видим, что в этом тексте художник использует взаимодействие, дополнительность двух видов иконических знаков. Потому что, еще раз повторяю, ответ на вопрос, что мы видим, это работа с иконическими знаками. Потому что именно иконические знаки заставляют работать зеркальные структуры нашего мозга, то есть, проще говоря, узнавать, опознавать, что же я вижу. И вот два типа визуальных знаков, точно так же, как это рисующие руки шеровские. Мы видим лицо девушки, немножко сверху, да, наш взгляд падает. И мы видим лицо в полуоборота, глаза закрыты, и это очень важно для нас, потому что вот эти прикрытые глаза, вот это сосредоточенно сжатые губы и лицо как будто замершее. Это как вот прямо натюрморт, still life, спящая жизнь. Вот это все потом уже на втором этапе интерпретации объясняет нам, что человек в данный момент не воспринимает окружающий мир. То есть весь окружающий мир — это он сам, это его душа, это его мысли. А как вообще можно это изобразить, что человек погружен в свои мысли? Мы же не можем вот эти мысли вывести в качестве вот визуальной формы. И художник здесь использует очень интересный шаг, потому что как бы голова рассечена надвое, и то, что мы видим сверху, вот этот уже иконический знак, который по типу схемы, это лабиринт, как бы мозг в разрезе. И мозг там дан, сознание, душа, да? Сознание дано в виде лабиринта. И в этом лабиринте, в центре, малюсенькая человеческая фигура. И вот эта человеческая фигура тоже застыла, потому что, видимо, вот этот центр лабиринта, ведь может быть и так, что мы начинаем движение от центра. Мы дошли к этому центру, а теперь надо выйти. А вот это, посмотрите, это сложный лабиринт, который не позволяет однозначно зайти и выйти. Да, вот, кстати, я напоминаю, что Умберто Эко очень подробно описывал историю лабиринтов в человеческой культуре, но в европейской, конечно, цивилизации. И он выделял три вида лабиринтов. Самый простой лабиринт — это когда мы входим и выходим, потому что, несмотря на запутанные какие-то зигзагообразные там ходы, он только один. И ты зайдешь и выйдешь. Ну, выйдешь в том случае, если тебя не ждет Минотавр. Да? Тогда тебе повезет, ты вышел. Это самый простой лабиринт в человеческой культуре. То есть это как игра в рулетку немножко напоминает. А вот это второй тип лабиринтов. Когда у нас есть множество входов, но они же станут выходами. Но найти путь, найти дорогу вот в этом втором типе лабиринтов очень... очень непросто. И вот этот второй тип лабиринтов, начиная с 16-го, ну, скорее, 17 века, активно использовался создателями регулярных парков и садов. Прежде всего во Франции, частично в Британии. Именно вот этот второй тип лабиринтов, который мы видим здесь. Ну, а третий вид лабиринта — это порождение 20 века, середина 20 века — это, конечно, ризома. Так вот, то, что мы видим, еще раз возвращаюсь к этому вопросу, определяется возможностью глаза и мозга работать с двумя типами иконических знаков – икона-образ и икона-схема. И в итоге мы, опознав то, что мы видим, начинаем совершать чисто уже символические, семантические операции, то есть мы начинаем наделять эту картину смысловыми значениями. Но уже смысловые значения будут зависеть от того, что мы в нее внесем. И поскольку само название говорит нам о том, что это затерянное мышление, то мы можем двигаться здесь во многих, правда, направлениях. Можно говорить о том, что человек сосредоточен на одной идее и не может найти выход из нее. Можно говорить о том, что мозг активно, не просто вот просто в спящем режиме замер, сосредоточен на одной идее. Можно говорить, что, возможно, здесь мозг активно ищет выходы, потому что вот если вы их возьмете и конкретно посчитаете, сколько здесь выходов, да, то вы увидите, что это действительно активнейшая работа мозга. То есть вот любая интерпретация будет состоять из двух вот этих половинок, из двух уровней, что я вижу и что за этим стоит. Я уже упомянула о том, что вот этой семиотической методологии анализа, конечно, легче всего научиться, анализируя натюрморт. Вот перед нами натюрморт, который относится к типу ученых натюрмортов, Уильям Майкл Харнетт. Название этого натюрморта вариативно можно перевести как «старая дверца шкафа для чайных принадлежностей». Там, где в английском языке идет с точки зрения грамматики идеальное семантическое сжатие информации, русский язык вынужден разворачивать эту информацию. Отсюда вот такое неудобно произносимое название этой картины. Но можете предложить свое. Вот Уильям Майкл Харнетт по происхождению – это ирландский живописец, но это художник Соединенных Штатов Америки, конец XIX века. Он отличался страстной любовью к музыкальным инструментам, он коллекционировал музыкальные инструменты, и он в основном любил писать вот эти ученые натюрморты, героями которых, персонажами которых были именно музыкальные инструменты, то есть вот ему в прямом смысле позировали собственные скрипки. Так вот, здесь на примере вот этого визуального изображения я попробую прояснить вопрос, а насколько отличается или не отличается анализ искусствоведа и анализ семиотика. Вот здесь справа на слайде предложена методология анализа искусствоведческая, которая будет опираться на те же две ступени. Они по-другому просто будут называться Эрвин Пановский, иконография и иконология. По существу, если я буду, ну, совершенно примитивно упрощая, говорить о том, что такое иконография, то я и приду к тому, что я вижу, как это выписано, как это описано, и иконология, как это изучать, что это значит. Но тогда выходит, что, собственно, нет никакого противоречия между, собственно, искусствоведческим описанием и, собственно, семиотическим описанием. За одним исключением, для меня очень важным, потому что семиотический анализ уточняет не просто, что я вижу и как это изучать и что это значит, а семиотический анализ уточняет, как это происходит для нашего мозга. То есть это как бы нулевая ступенька для искусствоведа. И мне кажется, это очень важно. Ну, вот если мы смотрим на этот натюрморт с точки зрения синтаксики, ведь натюрморт – это собрание вещей. Вот они здесь оказались вместе, и причем с точки зрения вот художника они оказались не на горизонтальной плоскости, они на вертикальной плоскости, подвешены на вот эту дверцу шкафа для чайных принадлежностей. И, соответственно, мы сразу начинаем разбирать синтактику, состыковку этих элементов, потому что для семиотика всегда очень важен вопрос, что это значит. И это касается не только символического значения каждого предмета изображенного, а это касается еще и группировки. Вот ясно, что они все на первом плане, поскольку раз они висят на поверхности вертикальной, то здесь нет другого плана, здесь нет фона, потому что сама дверца, она тоже активно воспринимается глазом, и это тоже персонаж. И мы его тоже будем интерпретировать. Соответственно, возникает вопрос, а насколько важно верх, середина этой дверцы и низ? Я думаю, что однозначно ответить на этот вопрос мы не можем, потому что ответ на этот вопрос остается исключительно в рамках прагматики, намерений, интенции интерпретатора. Но ученый натюрморт, ведь это по существу ребус, это загадка. Это такое интеллектуальное развлечение, в прямом смысле интеллектуальное развлечение, когда ты разгадываешь, а что может означать каждый предмет. Ну вот сама эта дверца, она ведь тоже значима, она тоже обладает символической интерпретацией. Я уже говорила о романе Милорада Павича, когда человек покупает шкафчик, сейф маленький, шкатулку, а вот эта коробочка не открывается, потому что потерян ключ. Но эта коробочка стоит гораздо дороже, чем вот те шкафчики, которые можно открыть. И поэтому покупателю объясняют, а почему дороже? Потому что ты купил тайну. Ты всегда будешь, подходя вот к этой дверце, думать о том, а что там, я никогда этого не узнаю. А тайна ведь всегда притягательна. И вот на этой дверце висит ключ, но не факт, что ключ подходит к замочной скважине. Скрипка. Вот мы видим скрипку, причем вот этот натюрморт, он не просто ученый, его еще можно назвать натюрмортом-обманкой. Потому что все вещи выписаны с такой степенью достоверности, что человеку кажется, что это реальные вещи. Ну а для нас, что это просто фотография этих вещей. Вот, кстати, с этим художником Харнеттом как раз и произошел случай, когда на выставке человек захотел купить не картину, а скрипку. Он сказал, что ему нужна скрипка. Вот и когда менеджер этой выставки развел руками, что у нас же только картины, он говорит, так вот у вас скрипка. Вот, то есть это вот натюрморт-обманка. Вот скрипка, она висит на веревочке, подвешена на гвоздик. И когда мы смотрим вот на этот инструмент, да, то символически, конечно, первое значение, которое большинству вот приходит, это значение, связанное со смертью. Я объясню почему. Потому что любой музыкант, который играет, он никогда скрипку так не оставит, он никогда не повесит ее на гвоздик. И внизу там вот так небрежно еще брошен смычок, который опирается на бубен, на подставку этой дверцы. То есть это означает одно, что нет человека, который играл на этой скрипке. Она больше не звучит, она немая. Вот в данном случае она немая. Человека нет. И в итоге это смерть. Потому что любой музыкант, конечно, хранит скрипку очень бережно в футляре. Она никогда так не висит. Остались ноты. Они частично поврежденные. Вот разорванные страницы, вообще вырванные страницы нот, книги, разорванные переплеты. Это все, опять же, символ смерти, потому что нет людей, уже, которые эти книги читают, которые их берегут, которые приходят, приводят их в порядок. Бубен висит. С одной стороны, бубен всегда символизирует время, причем жестко отсчитываемое время, потому что бубен не может в своем звучании использовать звуковысотность. Он всегда звучит на одном уровне, его задача — отбивать ритм. Это просто жесткое время. И в контексте всего изображения, да, это напоминание о времени, времени, отведенном нам, времени жизни. Свеча, но она погасшая. Ведь во всех культурах, в христианской, например, культуре, зажженная свеча — это символ очень незаметного перехода, перехода между жизнью и смертью, причем христианство говорит о том, что смерти как таковой нет, потому что там начинается за этим переходом другая жизнь, не физическая, значит, ее просто нет. Но вот этот переход, ну это как говорили древние, пока я живу, я не чувствую этого перехода, а когда уже нет, так я опять его не чувствую. То есть свеча, зажженная свеча, горящая, это символ перехода незаметного. Почему незаметного? Тонкого, потому что всегда мы наблюдаем колебания свечи. И одновременно свеча может символизировать вот этот переход, колебательные состояния нашей души между верой и неверием, потому что каждый проходит когда-то вот эти моменты, когда мы колеблемся между верой или неверием, или наоборот, между неверием и верой хотя бы на какую-то секунду. А здесь свеча, она не горит. И видно, что ее очень давно никто не зажигал. И это тоже смерть. Засушенный цветок — это прошлое. Раковина, которую покинул моллюск, это тоже смерть. Но одновременно раковина повернута к нам таким образом, чтобы мы видели вот это закругление, похожее на лабиринт. И это символизирует жизнь, жизненную дорогу, уже законченную жизненную дорогу. То есть, когда мы читаем «Ученый натюрморт», я еще раз говорю, мы разгадываем ребус. Это вот такие интеллектуальные загадки, которые основаны на, в данном случае, одном типе иконических знаков. Это иконы-образы. Причем такой степени достоверности, что мы их здесь воспринимаем как абсолютные иконы, абсолютные иконические знаки. Именно за счет этого возникает натюрморт, не просто ученый, а натюрморт обманка. Вот. Но сама интерпретация символическая, то есть вот этот переход от иконизма к символизму, он осуществляется вероятностным образом, потому что интерпретация этих символов, вещь как символ, а здесь только вещи, да, вот интерпретация этих символов, она основывается на нашей образовательной компетенции, на нашем знании текстов культуры, текстов исторических, текстов по истории искусства, текстов по истории натюрморта, прежде всего малые голландцы и их ученые натюрморты и так далее, и так далее. То есть первый этап анализа прочтения иконических знаков, вот этот базовый этап анализа, он один для всех. Это база интерпретации. Вторая же ступень, переход от иконизма к символизму, носит абсолютно вероятностный характер. И третий момент, который на самом деле не третий, а все это осуществляется одновременно, что достаточно сложно понять. Третий момент анализа касается дополнительности языков, о которой вот в прошлый раз мы говорили. Глаз видит. Что делает наш мозг, наше сознание? То, что мы видим, мы озвучиваем, воплощаем в слове. То, что мы видим, мы озвучиваем, воплощаем в слове. То есть для того, чтобы легче это понять, мы одновременно совершаем создание экфразиса. Мы можем этот экфразис произносить вслух или про себя, а про себя это сжатая, семантически сжатая, неполная речь, но эта речь совершается. То есть мы опознаем иконический знак только тогда, только при одном условии, когда у нас есть слово. Когда то, что мы видим, мы можем воплотить в слово. И отсюда возникает очень парадоксальное замечание, что мы видим нашим вербальным сознанием. Потому что если мы не можем подобрать слово, если мы не можем сформулировать, то тогда мы не видим этого. Вот по этому поводу я вспомню Хорхе Льюиса Борхеса, его повествование под названием «Пленок бар орбис терциус». И в этом повествовании, и там, где он пишет о завещании Броуди, во многих текстах, но особенно «Пленок бар орбис терциус», он описывает искусственный язык планеты Тлен. И суть этого языка, суть языка, на котором говорили жители этой планеты, состоит в том, что там не было существительных в грамматике этого языка. Там были только глаголы, которые обозначают, вы понимаете, действие и состояние. И Борхес иронично замечает, вот для того, чтобы сказать на этом языке «Луна поднялась над рекой». То есть в этом фразе у нас есть констатация, индексальная констатация предметов. У нас есть Луна и у нас есть река. А вот эта Луна что сделала? Вот это уже действие, вот это глагол. Луна поднялась над рекой. Но на языке Тлёна это звучит соответствующим образом. Вверх над постоянным течь залунела. У нас нет предметов. У нас есть только состояние. И, конечно, Борхес не придумал вот такой парадоксальный язык без существительных, потому что, в принципе, ничего нельзя придумать, начиная с нуля. Это тоже когнитивная семиотика, потому что мы опираемся вот на этот семиозис, на то, что есть уже. В данном случае Борхес как идеальный читатель, потому что он о себе постоянно говорил. Кто-то гордится каждой написанной книгой, но я нет, это не про меня. Я горжусь каждой прочтенной. Не случайно это великий библиотекарь и в буквальном смысле, и в метафорическом. Вот. Так Борхес здесь опирается на грамматический строй полисинтетических языков, о которых я тоже неоднократно упоминала. И там, вот там, где нет, собственно, слов, но есть морфемы, условно говоря, морфемы, и эти морфемы все со значением действий и состояний. Поэтому Вячеслав Всеволодович Иванов, он тоже по этому поводу вспоминает случай, когда он просил своего студента, а скажи на своем языке, как будет дерево? И студент говорит, профессор, у нас нет слова «дерево». Ну как же у вас нет слова «дерево»? Вот ты на фотографии под деревом. Вот как будет на твоем языке «дерево»? Я хочу знать. Он говорит, у нас нет дерева. У нас есть «быть деревом». То есть как бы деревенеть. И поэтому на этих языках там четыре оленя – это четверение оленье. Только так это может выразиться, по-другому никак. Так вот, Борхес, когда рассказывает читателю своему о том, что есть в языке Тлёна, нет существительных. Есть одни глаголы, которые выражают действие и состояние. Он между строк, потому что это не написано прямо, он между строк отмечает. Вот если у тебя в языке нет слова «луна», если у тебя в языке нет слова «река», а есть только «вечная течь», или какое-нибудь речение, потому что это же еще вопрос перевода, то это значит, вот с когнитивно-семиотической точки зрения, совершенно определенно, это означает очень страшные вещи. У тебя нет слова, и ты этого не видишь. Ты не видишь никакой реки. Для тебя ее нет. Вот она есть, потому что когда он описывает этот мир, то между строк читается, что это такой же мир, как у нас. То есть он также устроен, организован. Они создают науку, литературу, они занимаются обычными вещами. Но их язык, сам их язык, не позволяет им видеть то, что есть вокруг них в этом мире, потому что для этого нет слов. То есть нет у тебя слова «луна», ты ее не видишь. Ты только вот видишь залунение. То есть это что? Это градация света. Это больше ничего. Нет реки, а есть вечная течь. И я возвращаюсь вот к этой проблеме вербализации видимого. И теперь вот прямая аналогия между Борхесом и между вот семиотическим анализом текста. Если в нашем словаре, ментальном словаре, нет слов, мы не можем закодировать то, что мы видим, ну, соответственно, мы этого и не видим. Именно поэтому задача искусствоведа, который проводит экскурсии, не столько рассказывать зрителю, который пришел вот в картинную галерею, в музей, в Эрмитаж, не столько рассказывать об истории картины, об истории художника, биографические моменты, к какой это школе относится, в какой технике. Вот мне кажется, не столько об этом, сколько задача искусствоведа научить видеть, то есть словами это обозначить, что здесь надо увидеть. Вот, кстати, в Вене, в музее и современного искусства, и в музее истории искусств, там вот именно эта техника проведения искусств, проведения экскурсии, аудиогиды, просто та информация, которая прилагается к картине, не просто ее атрибуция, а там как раз говорят, вот здесь посмотри, и вот посмотри, что это значит. И тогда вот у тебя такой контекст сложится, интерпретации. Вот. То есть вот этот принцип дополнительности языков, вот как он работает, мы видим именно потому, что в нашем ментальном словаре есть знаки вербального языка, которые помогают глазу это увидеть. Это очень вот такие тонкие моменты. То же самое касается работы музыканта, восприятия музыкального текста, музыкальной педагогики. Есть наш современник, американский очень известный педагог, он работает в Высшей школе музыки. И он одновременно занимается проблемами музыкальной семиотики. Такая немножечко смешная для русского уха фамилия Роджер Свинкин. Вот. Так вот он абсолютно однозначно говорит о том, что работа преподавателя музыки, в частности вот преподавателя фортепиано, это чисто лингвистическая работа. То есть нам как кажется, как же так? Преподаватель музыки должен уметь сыграть, показать на своем примере, как это сделать, как стоят руки, как добиваться нужного звука. Он показать должен. А вот автор нам говорит, да нет, это важно, но не настолько. Самое главное, чтобы ты мог сказать словами, чтобы ты мог обозначить. То есть вот он и говорит, работа преподавателя музыки – это чисто лингвистическая работа. Вот это реализация принципа дополнительности языков.